Здравствуйте, в эфире программы «Герои дня», в студии Светлана Сорокина. Во вчерашней акции протеста впервые участвовали представители нового и пока немногочисленного профсоюза риэлторов и биржевиков. Такое ощущение, что еще немного времени пройдет, и на улице с протестом выйдет профсоюз наших олигархов. Во всяком случае, в последнее время углубляется расхождение элиты финансово-промышленной нашей российской и российского правительства. Их взгляды на происходящее, взгляды на то, как поправлять ситуацию, существенно различаются. Сегодня в студии нашей программы Михаил Ходорковский. Добрый вечер, я вас представляю как главу компании «Люкос». Да. Ну и вот один раз обещала, что употреблю это слово «олигарх», потому что как вас коротко характеризовать? Вот такой вы олигарх. Михаил Борисович, скажите, если бы вам действительно пришлось выйти на улицу с протестом, что было бы написано на вашем вот транспаранте?
Поддержку российского производителя.
И это главное ваше?
Да.
Так, вот сегодня Михаил Задорнов сказал, что есть некая группа людей, группа таких вот экспортеров, которые получили прямую выгоду от продажи, например, за рубеж того же нефти и газа. Продаете за доллары, налоги платите в рублях, есть там прямая выгода, нужно делиться, нехорошо это. И поэтому решено, что в четвертом квартале, возможно, на вас усилит налоговое давление. Как вы относитесь к этому заявлению?
Понимаете, если бы я думал, что Михаил Михайлович является непрофессионалом, ну, я просто бы рассказывал, что налогов российские нефтяные компании сейчас уплачивают только 66%. Больше просто не могут, несмотря на то, что их от трубы отключают, давят по-всячески, арестовывают имущество, больше не могут. И почему это происходит, тоже известно, так сказать, потому что в прошлом году правительство заставило нефтяные и газовые компании взять кредиты и отдать их в качестве налогов. Кредиты на Западе взяли. Сейчас их приходится отдавать, потому что после 17 числа, естественно, кредиты никто не продлевает. И, соответственно, вся валютная выручка уходит в погашение этих кредитов. Но Михаил Михайлович профессионал, поэтому этого ему объяснять не надо.
Скажите, а если будет увеличен налогообложение на вас, на другие нефтедобывающие, продающие нефть компании, нефть и газ, видимо, да? А скажите, каким это последствия может привести? Что, еще меньше будете платить налогов? Еще что может привести?
Ну, я думаю, что налогов в этом году будут платить столько же, просто, так сказать, не больше, не меньше. А вот в следующем году нефти мы будем добывать существенно меньше, и, возможно, ее уже придется закупать. За этот год нефтяные компании потеряли 10 миллионов тонн добычи. За 1 август только из-за того, что правительство принимало решение об отключении нефтяных компаний от трубы, потеряли 500 000 тонн нефти только по этой причине. А этого, например, хватило бы РАО ЕС, чтобы месяц отапливать наши квартиры.
А у вас уже сейчас есть какие-то проблемы с налоговиками? Вас там как закрывают, арестовывают, какие-то счета там вас ловят? Вот как это происходит?
Постоянно арестовывают имущество, продают его, постоянно арестовывают счета. Угу. Так сказать, зарплату из-за этого, если в начале года мы отставали по заработной плате собственным работникам на 1 месяц, сейчас уже на 3,5. Так сказать, все возможные действия, уголовные дела открывают, ну, в общем, так сказать.
Ваша компания сколько непосредственно работников? Кому вы задерживаете сейчас зарплату?
Ну, у нас работает 120 тысяч человек.
120 тысяч человек. Так, ну, понятно, не позиция Задорнова. Деньги откуда-то брать надо.
Ну, мы неоднократно обсуждали эту проблему с правительством. Совершенно очевидно, что чем больше начисляется налогов, это не значит, что их больше уплачивается. Это всем известно. Более того, я вот вам хочу привести пример. Вы знаете, что летом оптовые цены на бензин снижались более чем в 2 раза?
Нет, я не знаю, потому что...
Потребитель этого не заметил. Почему? Потому что вся вот эта вот прибыль, она ушла в торговлю на этапе реализации. И мы много раз предлагали правительству: перенесите налоговую нагрузку с производителей на сферу обращения. Изымите там сверхприбыль, так сказать, и дайте возможность российскому производителю развиваться. Но это ж надо работать. Это ж надо не с 10 компаниями или со 100 компаниями работать. Вы знаете, у нас 4000-х от всех юридических лиц уплачивают 80% налогов. С других налоги просто не собираются.
Да, но это уже кропотливая работа, знаете ли. А в понедельник прошедший руководители 13 крупнейших нефтяных компаний, и вы в том числе, подвергли резкой критике планы правительства и заявили о намерении активно участвовать в разработке новой экономической программы. Участвуете ли вы в разработке новой программы?
Вы знаете, мы твердо уверены, что 17 августа явилось неким барьером между тем курсом, который проводился 6 лет назад и на протяжении этих 6 лет, и который характеризовался тем, что мы всячески старались стабилизировать рубль и рассчитывали на то, что вот придут иностранные инвестиции в огромных количествах, и они поднимут, так сказать, наше производство, создадут здесь совершенно новую современную экономику. Вот после 17 августа совершенно очевидно, этого не произошло. И сегодня, если мы хотим решать проблемы общества, надо основываться, базироваться на собственном производстве, промышленной, сельскохозяйственной продукции. И вот на эту тему мы много говорим правительству, но мы не знаем, слышит ли оно нас.
А у вас есть именно какие-то конкретные предложения, которые вы доносите до правительства?
Да, несомненно, но основные принципы, они совершенно очевидны. Во-первых, надо решить проблему социальную. Для этого проблему с безработицей, проблему с продовольственным обеспечением. Для этого надо, чтобы в сельском хозяйстве налогов просто не было. Во-вторых, надо запустить собственную промышленность. Для этого, как я уже сказал, налоги надо перенести с производителя на сферу обращения в основном. И, наконец, очень много денег можно сэкономить на содержании государственного аппарата. Я не знаю, так сказать, известно ли вам, но по нашим подсчетам, излишних денег, которые тратятся на содержание государственного аппарата, включая местное самоуправление, вполне достаточно для того, чтобы заплатить всю заработную плату бюджетникам, которую задержали на сегодняшний день. Это порядка 10 миллиардов долларов.
И это уходит на обслуживание?
Это уходит на обслуживание государственного аппарата. Но это наш подсчет.
Вы знаете, все говорят о том, что помимо того, что нужно собрать необходимое количество денег в бюджет, нужно еще и ни на копейку не увеличивать государственные расходы, а желательно их сократить. Но вот как, по-вашему, возможно это у нас в стране?
Я абсолютно уверен, что это возможно. Но для этого придется прилагать много усилий и правительству, и обществу. И общество, если оно хочет нормально существовать, оно обязано заставить своих слуг экономить.
Ну да, слуг экономить. Скажите, чьи взгляды вам сейчас ближе? Вернее, вопрос, конечно же, риторический. Я поняла, что монетарист Задорнов вам сегодня не очень симпатичен, так скажем. А вот госплановец Масляков с какими-то его экономическими представлениями?
Вы знаете, я пока не знаю экономических представлений Маслякова и других членов правительства, но у меня есть очень простой алгоритм. Если, так сказать, то или иное решение, оно идет на пользу российскому производителю, значит, его надо с сегодняшней ситуации принимать. Если оно идет во вред, то это решение принимать нельзя, а такой политик или, так сказать, чиновник должны уходить в отставку. Потому что мы уже угробили практически всю свою промышленность. Вот последним умерла авиационная промышленность в прошлом году. Предельно жалко, предельно жалко. Сейчас мы пытаемся добить нефтегазовый сектор.
Ну, то есть, собственно, то сырье, на котором еще как-то...
После этого у нас просто ничего не останется.
То есть сегодня вы выражаете четкое неудовольствие деятельности Задорнова?
Да, я считаю, что предложенный Министерством финансов бюджет на четвертый квартал – это серьезная ошибка.
Завтра Госдума, насколько я знаю, рассмотрит ситуацию в нефтегазовой отрасли. Во всяком случае, об этом сегодня, по-моему, Геннадий Селезнев заявлял. У вас сильное лобби в среди депутатского корпуса?
Нефтегазовый комплекс всегда находился в положении естественно, всех, в том числе депутаты, рассматривали и рассматривают, вероятно, нефтегазовые компании именно с этой точки зрения. Но я абсолютно уверен, что нам удастся объяснить и показать людям, что сейчас уже собрались эту дойную корову зарезать. Ее начали резать в начале этого года, сейчас заканчивают.
Угу. Думаете, что такой довод поймет?
Ну, вы знаете, когда мы в начале года говорили то же самое о банковской системе, нам не поверили. Сейчас мы говорим это о нефтегазовом комплексе. В принципе, можно не поверить.
Можно не поверить, да. А вот как раз о банках. Готовится программа реструктуризации банковской системы. Насколько вот я поняла, вот из тех же газет по сообщениям информационным, сейчас на обсуждении новая программа в Центробанке, затем будет рассматривать правительство. Есть у вас какая-то информация, ваша собственная, наверняка у вас есть свой сбор информации. Что будет как бы включено в эту программу банковской реформы?
Знаете, у меня достоверной информации нет, но я вам хочу сказать, я много лет работал в ведомстве, скажем, Геращенко, и я могу сказать, что, конечно, это профессионал, и он знает, что он делает.
А что вас вдохновляет из первых шагов Центробанка? Что конкретно?
Ну, во всяком случае, то, что он начал сразу действовать. Он пришел и начал действовать. Обратите внимание, несмотря на проведенные зачеты, которых все так боялись, инфляции не добавилось. То есть это означает, что работа проводится профессионально. Вот то, что я могу сказать как внешний наблюдатель. Но несомненно, что работа Центрального банка – это вещь глубоко профессиональная. И обсуждать ее вообще, не занимаясь этой работой каждый день, как я сегодня банковской деятельностью не занимаюсь уже 3 года, я, наверное, не смогу.
Михаил Борисович, вы знаете, по-моему, сейчас время, когда мы все внешним проявлениям не очень доверяем. Мы вот, например, очень долго держали неизменным и незыблемым курс доллара. Вот держали, выдержали до середины августа и хвалились, какая ситуация замечает. Но потом оказалось, что в один день это все обвалилось. Колосс оказался в огненных ногах. И что? И сейчас мы будем доверять внешним проявлениям? Может, там внутри опять что-то не то зреет?
Если у нас есть лучшие профессионалы, то, наверное, мы можем не доверять. Если у нас
лучше... Вы в последних сил верите Геращенко.
Да, если, так сказать, у нас нет профессионалов, мы должны верить тем, которые есть.
Хорошо, Михаил Борисович, как вы относитесь к эмиссии? Практически к печатанию новых денег, да.
Ну, во-первых, я отношусь к эмиссии как к естественному каждодневному шагу, который каждый день производится в любой стране мира.
Ну, мы имеем в виду более масштабную операцию.
Более масштабную. Я не думаю, что нам удастся обойтись совсем без эмиссии. Вот, но при квалифицированном подходе, я думаю, что это возможно сделать без перехода в гиперинфляцию.
Угу. Возможно это? Вот я все время с большим подозрением отношусь к словам «контролируемая эмиссия». Как это?
Знаете, если как в последние годы мы будем считать, что правительство должно решать каждый раз только один вопрос и решать его методом принятия какого-то одного всеобъемлющего постановления или закона, то, наверное, действительно ничего не удастся сделать. В моем представлении правительство – это тот же завод, это та же компания, где необходима слаженная работа тысяч людей, профессиональная работа. Если эта работа осуществляется, если каждый день принимаются грамотные решения, каждый специалист знает, что он должен делать, несомненно, все можно удержать, без проблем. Если же, и я еще раз сошлюсь, что вот последний месяц это демонстрирует, но если опять мы будем, так сказать, в растерянности ожидать, так сказать, может оно как-то само выплывет, точно можно сказать, не выплывет.
Не выплывет. А сейчас я как-то поняла, что слишком такие бодрые заявления многих о том, что мы обойдемся и без кредитов, говорят о том, что, судя по всему, кредитов нам не очень-то хотят давать. Как по-вашему, мы действительно можем обойтись без кредитов? Или это очень-очень плохо?
Несомненно, это плохо. Но это неизбежность. И к этой неизбежности надо быть готовыми. И опять же нельзя говорить, ну, не дали и не очень-то было надо. Не могут дать кредиты, надо вступать в переговоры по реструктуризации государственной задолженности перед Западом. Это профессиональная работа. Если бы этой профессиональной работой занимались с весны, не было бы 17 августа.
Скажите, вы вот один, кстати, создатель банка Минотеп. Вы можете что-то сказать тем людям, которые в свое время доверились Минотепу?
Я могу сказать то, что мы уже сказали, что, конечно, если не угробят промышленность, мы вернем деньги всем вкладчикам, или не будет.
Михаил Борисович, вас вообще интересует только вот такой вот конечный продукт, что ли, деятельности предприятия, которое называется правительство? То есть только экономические какие-то решения? Или вас, в принципе, интересует вот политика, такая персональная политика?
Вы знаете, конечно, меня интересуют в основном экономические решения, но я считаю, что это политика. Мы пытались долгое время в эту политику не встревать. Во всяком случае, это была позиция нашей группы. И мы пытались отвечать на все вызовы правительства экономическими решениями. Снижение себестоимости внутри группы, переходом из одного вида деятельности в другой вид деятельности. Но на сегодняшний день мы видим, что если мы не будем влиять на политику правительства, если мы не будем оценивать действия правительства именно их отношением к российскому производителю, если мы не будем призывать общественное мнение, если мы не будем показывать людям, что же на самом деле правительство делает правильно, а что оно делает неправильно, кто в правительстве работает, а кто в правительстве, так сказать, занимается диверсиями, по большому счету. Это означает, что мы просто не справимся и не сумеем удержать экономику страны.
У вас ощущение, что ситуация катастрофическая или все-таки возможны какие-то выходы из положения и возможно какой-то иной сценарий развития?
97-й год показал, что в принципе, российская промышленность и сельское хозяйство являются очень таким адаптивным механизмом. И оно очень благодарно отзывается на любую заботу о нем, на любые инвестиции. Но если мы будем говорить про нефтегазовый комплекс, в 97-м году нам удалось на 2-2,5% повысить объем производства. И это вселяет в меня надежду, что если сейчас будут делаться правильные шаги, 98-й год будет началом подъема. Может быть, так сказать, в 98-м году мы этого не заметим. И в 99-м году, может быть, так сказать, мы это заметим, но, так сказать, конечно, не будет малины в шоколаде. Но, во всяком случае, мы почувствуем, что российская промышленность задышала. Для этого необходимы действия сегодня, ждать нельзя.
Благодарю вас. Напоминаю, что сегодня мы разговаривали с Михаилом Ходорковским, руководителем компании «ЮКОС». И говорили мы о том, что практически к последней черте подошли те, кого мы считали таким основным богатством нашей страны. Это предприятие нефти, топливно-энергетического комплекса, нефтедобычи, газодобычи. Ситуация очень серьезная. Промышленники говорят о своих претензиях правительству и надеются быть услышанными. Я желаю вам всего доброго. До свидания.